Оксана Гринберга. Фрейлина ее высочества. Глава первая. «Мама!» — раздался испуганный детский голосок, после чего последовал всплеск. А потом снова. «Мама! Мама!» Мое сердце тревожно замерло, а затем заколотилось с бешеной силой. И пусть детьми в свои 30 с лишним лет я так и не обзавелась, мне стало не по себе. Потому что был уже поздний вечер, и фонари плохо справлялись с августовскими чернильными сумерками. Городской парк оказался пуст, лишь я по привычке возвращалась с работы затемно, решив прогуляться с парковки до квартиры, где меня никто не ждал. И вдруг детский голосок со стороны чернеющего поблизости канала, снова всплеск и опять тот же голос: «Мама, мама!» Испугавшись, я кинулась к каналу. На бегу, стоило мне прищурить близорукие глаза, как я разглядела вдали что-то белое. Так и есть, ребенок в воде. Судя по голосу, девочка, причем на середине канала. Но как же так? Вернее, как она туда попала? Если от пешеходного мостика до этого места далеко, и где ее родители, почему не уследили? Поблизости никого не наблюдалось. Ни матери, ни отца, ни любого другого подходящего на роль спасителя мужчины была только я, Регина Тодорова, замученная работой главный менеджер центрального представительства крупной столичной компании. Но в данный момент моя жизнь и работа потеряли какое-либо значение, как и то, что вода в канале всегда казалась мне сомнительной чистоты, а сам он напоминал сборище мусора. И то, что на мне длинная светлая юбка, которую я вряд ли успею снять, потому что молния на боку вечно заедает. Это тоже не имело никакого значения. Я не позволю ребенку утонуть только из-за того, что у меня не лады с одеждой. Теперь я видела ее вполне отчетливо. Светлая головка девочки над водой и ее неуверенные попытки удержаться на поверхности. Отсюда и голосок, молящий о помощи. Похоже, она не могла добраться до берега самостоятельно. Тут мне показалось, что девочка вот-вот уйдет под воду, и я взвыла, причем не мысленно, а очень даже вслух, но уже на лету, потому что прыгнула в темную воду канала, распугав спящих на берегу уток. Вода была теплой, все же стояла середина августа, еще какой-то вязкой, наверное, из-за большого количества ила. Плавала я хорошо, так что в 3 истерических грибка добралась до середины канала. Но девочки, к моему ужасу, нигде не было видно, хотя до этого она, пусть и не очень уверена, но все-таки держалась на поверхности. В полнейшем отчаянии я нырнула за ней, подумав, что все-таки не успела. Но я не собиралась сдаваться. Задержав дыхание, рыскала под водой судорожно, размышляя о том, куда она могла запропаститься. Канал неглубокий, наверное, я бы даже смогла встать на ноги, и макушка высилась бы над водой. Место я тоже перепутать не могла, но девочки нигде не было. Тут внутренний голос ехидцы заявил, что я переработала. Вернее, уработалась до чертиков, аж до детских голосов в своей голове. В городском канале этим вечером никто не тонул, потому что никакой девочки не было и в помине. Просто я ни с того ни с сего решила искупаться на ночь глядя. Но пока не появилась бдительная полиция, мне стоит выбираться на берег. В этом случае я отделаюсь легким испугом, мокрой одеждой и, вполне вероятно, раздражением на коже, потому что канал еще тот. Той чистоты. Внутренний голос звучал вполне достоверно, но я не спешила к нему прислушиваться. Вместо этого решила еще раз убедиться, что девочка мне почудилась. Вынырнув, набрала полные легкие воздуха, после чего в очередной раз ушла под воду. Гребла сильно и уверенно, шарила по илистому дну, но мои руки то и дело натыкались на пластиковые жестяные бутылки, непонятный мусор. Меня это не останавливало. Пусть вокруг стояла непроглядная темень, я открыла глаза, пытаясь хоть что-либо разглядеть. Грибок, еще один. Похоже, девочка и правда мне почудилась. Пора выныривать. Внезапно стало светлее, словно часть воды над моей головой испарилась, а над каналом включили мощные прожекторы, настолько сильные, что я разглядела дно, увидела его так хорошо, будто бы стоял день. Удивилась, откуда взялся свет и куда подевался мусор. Я разглядела серо-сизые камни и цеплявшиеся за них длинные зеленые водоросли. Да и вода, как мне показалось, стала проточной и холодной. К тому же я почувствовала, как меня подхватывает и уносит в сторону сильное течение. Удивившись не на шутку, ему-то откуда взяться, если городской канал с самого его основания никуда не течет. Решила вынырнуть, мельком подумав, что моя светлая юбка как-то неправильно себя ведет. Стала совсем уж длинной и тяжелой, будто бы несколько раз увеличилась в объеме, а блузка сдавила грудь, так что воздуха почти не осталось. Босоножки тоже оставили меня самым непонятным образом, хотя я не успела их снять на берегу. В этот момент я очутилась на поверхности, вдохнула полной грудью и... Мне стало не до проблем с одеждой и обувью, потому что я не поверила своим глазам. Оказалось, давно уже разыгрался день, хотя в канал я нырнула поздним вечером. И нет, ближайшие ко мне фонари не сошли с ума, став светить ярко-ярко. Не исключено, что спятила именно я. Легкими грибками, удерживаясь на поверхности, я неверяще заморгала. Затем вытерла лицо рукой, а соловела уставилась в безоблачное небо, в котором полыхал огромный диск солнца. Судя по его расположению, сейчас было около полудня. Но как это возможно? «Что это вообще такое?» — выдохнула я. Ответов не было, как и времени на долгие размышления. Течение на приличной скорости несло меня к каменным опорам старого моста, и нужно было что-то решать. В городском парке такого моста отродясь не водилось, как и подступающего с двух сторон к обрывистым берегам соснового леса. Никакого города, конечно же, поблизости не наблюдалось. Зато я обнаружила, что оказалось вовсе не в канале, а на середине вполне полноводной реки. «Скорее всего, тонущего ребенка в городском парке тоже не было», — сказала я себе. Тогда все объяснялось очень просто. Я свихнулась на почве усталости, стресса и неудач в личной жизни. Сошла с ума, но каким-то затейливым образом. Этот образ и заставил меня нырнуть в канал. Там я, вполне возможно, приложилась головой об дно, и у меня окончательно съехала крыша. Вот звон в ушах как раз этому подтверждение. Тут раздался истошный вопль, затем крик ярости, и я поняла, что звон стоит вовсе не в моей голове, и это даже не звук падающих в обморок извилин. Он имел вполне материальное происхождение, потому что на мосту шел бой. «Да что же это делается?» — выдохнула я, после чего принялась грести к берегу. Но справиться с течением оказалось непросто. Оно не собиралось выпускать меня из цепких объятий, поэтому мне пришлось проплыть под мостом. Он был старым, часть деревянного покрытия прогнила, каменные опоры и балки покрылись сеткой мелких трещин. Но это еще не все. Когда подплыла ближе, я смогла разглядеть то, что происходило наверху. На мосту стояло несколько карет вперемешку с повозками, рядом с ними шел бой. Ожесточенно рубились на мечах мужчины в темной одежде. Часть из них была в синих, другие в черных, и у черных, как мне показалось, был существенный численный перевес. Тут я очутилась под мостом, и звук битвы стих. Но очень скоро река вынесла меня с другой стороны, и до ушей снова стал доноситься звон мечей вместе с криками ярости и боли. Впрочем, к этому времени мои старания увенчались успехом. Я все же выгребла на мелководье, где мне удалось нащупать дно. Коснувшись камней босыми ногами, я вскоре встала и побрела к берегу, на ходу размышляя, что мне делать дальше. Ждать, когда в голове прояснится и видения пропадут, или же нырять так долго, пока я снова не окажусь в родном канале? Или же выбраться на берег и дождаться, когда кто-то из черных или темно-синих одержит друг над дружкой верх, после чего поинтересоваться у победителя, что здесь, черт побери, происходит? Почему я очутилась в этом месте, и как мне вернуться домой? Или же я все-таки дома? Может, угодила в больницу по причине съехавшей крыши, но скоро явится медсестра с уколом, и мне, наконец-таки, полегчает. Но медсестра не явилась, да и нырять я не стала, решив, что это вряд ли поможет. Вместо этого принялась смотреть на мост, пыталась разобраться, что там происходит. Еще раз пересчитала кареты и повозки, последних оказалось две, и обе развернуты таким образом, чтобы они перекрыли движение, и ни в одну сторону, ни в другую не проехать. Карет оказалось четыре, все черные, одна из них блестела на солнце лакированным боком. Двери ее были распахнуты, и возле нее шел самый ожесточенный бой. Черные теснили синих. Мои глаза становились на рослом светловолосом воине в темно-синей одежде. Я почему-то подумала, что он похож на ангела-мстителя или же на демона-истребителя. Бился он безжалостно и яростно, хотя врагов вокруг него оказалось слишком много. Воин был великолепен, и черные один за другим падали под ударами его огромного меча. Тут я себя одернула, поняв, что смотрю на мужчину, раскрыв рот. Но я не должна, потому что на мосту гибли люди. Один из них, хрипя, как раз перевалился через низкий парапет и упал в воду. Я услышала тихий вой и внезапно поняла, что это я. Этот звук идет из моего рта. Затем с моста упал еще один, проплыл мимо меня лицом вниз, не подавая признаков жизни. Проводив его выпученными от ужаса глазами, я внезапно поняла, что мне надо делать. Я должна бежать, спасать свою жизнь, а не ждать победителей или санитаров, так как вместо них могут явиться те самые черные или синие. Кто бы из них ни одержал победу, они вряд ли станут разбираться, кто я такая, что здесь делаю. Вместо этого меня может ждать незавидная участь. Но пока я жива, у меня была возможность найти дорогу домой. Это я и попыталась сделать. Засобиралась уплыть подальше от этого места, но чертова юбка обмоталась вокруг ног. Я уставилась в воду, затем в легком ужасе принялась ощупывать то, что на мне надето. Юбка была не моя. Вернее, на мне оказалось вычурное бежевое платье с тугим лифом и шнуровкой по бокам, не дававшим нормально дышать. Не только это, я подняла руку и уставилась на незнакомые кольца на руке, золотые с драгоценными камнями. Таких колец у меня никогда не было. К тому же это были не мой мост, не моя река и не мои трупы. Весь этот мир какой-то неправильный, не мой. Но я не успела ни сбежать, ни уплыть, потому что тот самый воин, на которого я пялилась целых минуты три, а то и пять, раскидал нападавших, затем выловил из лакированной кареты светловолосую девочку в таком же нелепом громоздком платье. Одним движением он поставил ее на хилый, уже проломленный в нескольких местах парапет, несмотря на то, что девочка рыдала и сопротивлялась. Но он не стал ее слушать. С силой оттолкнул ребенка от себя, и девочка полетела вниз, после чего мужчина кинулся к бежавшим к нему черным. «Мама!» — услышала я испуганный детский голосок. Тот самый, который раздался в городском парке минут 15 назад. Немедля, ни секунды я поплыла к мосту. Снова боролась с течением, думая о том, что, скинув девочку в реку, мужчина тем самым попытался ее спасти. Это был последний для нее шанс остаться в живых, потому что битва на мосту затихала. Синих почти не осталось, черные уверенно брали над ними верх. Лишь один светловолосый воин до сих пор держался. Но его оттеснили куда-то за карету, он пропал из виду, и его дальнейшая судьба была мне неизвестна. Хотя я подозревала, что она не слишком завидная. Тем временем я была уже рядом с девочкой. Она неумело барахталась, кажется, плавать все-таки умела, но намокшая одежда тянула ее вниз, на дно. Я выловила ее как раз в тот момент, когда она в очередной раз ушла под воду, и вытолкнула на поверхность. Заглянула в лицо, у нее были тонкие, благородные черты лица и напуганные ярко-синие глаза. Лет ей было, так сразу и не сказать, наверное, 10, может, чуть больше. «Не сопротивляйся!» — повысила я голос, пытаясь перекричать шум реки и звуки битвы на мосту. «Держись за мою шею, я буду грести!» Она испуганно кивнула, затем вцепилась в меня, и дальше мы поплыли вместе. На этот раз по течению. Но тревога меня не отпускала. Черные видели, как тот воин скинул девочку в реку. Что им могло помешать заметить и меня? Вернее, нас с ней. После чего попытаться ее отобрать, а меня прикончить, или прикончить нас обеих? А вдруг они нас уже преследуют, плывут по реке или бегут по берегу? Не выдержав, я оглянулась. Оказалось, прыгать за нами с моста никто не стал. Вместо этого двое черных спешили к насыпи, ведущей к реке, уверенно по нашу душу. Но у них на пути встал мужчина в синей одежде. Завязался бой, тогда как еще двое черных на мосту стояли возле хилого парапета и смотрели в нашу сторону. И я не поверила своим глазам. Не может этого быть! У них в руках были луки.